Здравствуйте, дорогие телезрители! Давайте сегодня начнем с просмотра небольшого фрагмента видеозаписи выступления православного миссионера отца Георгия Кочеткова на очередной из его встреч с людьми, желающими принять святое крещение.
Мне много приходилось бывать в разных странах, и в Америке, и в Европе, и в Азии. И никогда не забуду своего самого первого впечатления, когда я, абсолютно невыездной человек, в начале 90-х годов вдруг попал за границу не куда-нибудь, а в Женеву сразу. Я уже был настоятелем одного собора в Москве, и трудности были неимоверные, нас туда не пускали, там в алтаре работали станки, там и так далее. Туалеты были в алтарях, ну и все прочее, все как обычно. И казалось бы, вот как здорово выехать в самое сердце как бы Европы. Мы там поехали не отдыхать, а работать на один очень серьезный семинар, и работали очень здорово, мне очень понравилось, как люди могут и умеют работать, даже если это молодые люди. Я это редко видел здесь, у нас у всех с детства отбито желание трудиться как следует всерьез. Наше КПД стремится к нулю бесконечно. А там я видел обратное. Но, когда я выходил на улицу, когда я шел по центральным улицам Женевы, я был потрясен тем, что мне очень хочется вернуться быстрее в Москву. Я видел в глазах людей такую тоску и такое одиночество, такую пустоту и при этом страдание от этой пустоты, ну, соединенное еще и с чувством известного самодовольства. Ну как же? Люди живут в престижном хорошем месте, в престижной хорошей стране. Вот когда я это все впервые увидел, я был потрясен, потому что я этого совершенно не ожидал. Я думал увидеть что-то другое. Я знал, хорошо знал духовные язвы советского общества, но я тогда еще лишь понаслышке знал о духовных язвах обществ других. Думаю, что нам было бы очень полезно подумать сегодня о том, а можно ли реально осуществить христианскую жизнь в наших современных условиях, с одной стороны, а с другой стороны, не будет ли это означать отлучение от каких-то важнейших духовных, культурных, социальных, исторических процессов. Ведь современный человек этого очень боится. Он боится быть белой вороной, он боится быть отлученным от живой жизни, уж такой, какая есть. Вот эти две противоположные вещи часто напоминают о себе. С одной стороны, люди не верят в то, что можно быть настоящим христианином в наше время. Они действительно ощущают какую-то неподлинность, ну, стилизацию или назвать, или еще как-то. Не так важно. С другой стороны, они думают, что если вдруг я осуществлю эту задачу в своей жизни, если я встану на путь христианской жизни, то я попаду куда-то не иначе, как в 14-15, а то еще более древние, провалюсь буквально на полтысячелетия, тысячелетия или полтора тысячелетия куда-то вниз по шкале исторического времени. Поводов для такого рода размышлений очень много, давала и церковь, и каждый дает. Но все-таки так ли это? Так же, как человек неизбежно спрашивает себя, если я стану христианином, а останусь ли я свободным? Или надо мной будут давлеть авторитеты, цитаты, уставы, каноны, духовники, епископы, патриархи, папы, не знаю еще кто? Противоядие против такого рода вещей русский народ очень хорошо знал в свое время, но сейчас о них забыл. Раньше говорили очень просто, в пословицу, так шуткой, что не поп тут батька, да? Или Бог не в бревнах, а в ребрах. И этим ставили очень, очень многие вещи на место. Сейчас мало кто знает об этом. И сомнение в такой внутренней свободе, которая, конечно, отлична от произвола, существующего по принципу «что хочу, то ворочу», «чего мне хочется, то пусть и будет» в моей жизни. Вот эти сомнения в том, что мы свободу сохраним, более того, приобретем, становясь христианами, вот они есть, и они очень серьезны. Люди могут поверить в то, что человек, став христианином, будет добрее, милосерднее, жалостливее, скромнее. Это как-то выверено нашей традицией. Даже кто-то, может быть, помнит таких бабушек и дедушек, которые именно такими христианами и были. И оставили о себе добрую память. Но они очень редко что-то отстаивали в жизни и что-то могли, о чем-то могли свидетельствовать. Так же, как очень редко кто из них мог передать, скажем, свою веру своим внукам или правнукам.
Далее отец Дмитрий Вайсбурт, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
Сегодня давайте поговорим о таком чине святых, как юродивые. Тут сразу надо сказать, что юродивый в Византии и юродивый на Руси – это абсолютно разные вещи. В Византии юродивых называли таким греческим словом «солос». Это означает просто «придурок». Ну, то есть не обязательно сумасшедший, но с таким оттенком. То есть человек, позволяющий себе какое-то вызывающее поведение, ну или просто неприличное. Разумеется, такие люди бывали всегда, в том числе и задолго до христианства, но никогда никому не приходило в голову почитать их святыми. Но вот в VI веке жил такой Симеон Эмесский, один из таких солосов, с которым вышло иначе. При жизни он был именно таким и позволял себе всякие безобразия, но вот после его смерти выяснилось, что на самом деле он был человеком вовсе не глупым, и уж тем более не сумасшедшим, и весьма благочестивым. И все, что он делал, это была специально надеваемая такая маска, такая личина, с помощью которой он обличал нравы окружающего его общества. Дело в том, что византийское общество, ну, примерно так же, как и наше, было весьма лицемерным. Какие-то неприличные там или греховные вещи обществом осуждались, но при этом очень многие втихаря себе это позволяли. И если втихаря, то это считалось нормальным. Но вот делать то же самое публично, не скрывая, нет, это считалось совершенно невозможным. Вот. А Симеон Эмесский такие вещи делал не только публично, а наоборот, нарочито и напоказ. Например, он мог раздеться догола и отправиться пешком через весь город в таком виде. И зайти в баню, причем даже не в мужскую, а в женскую. По крайней мере, бани тогда в Византии были раздельные. Ну и прочие, так сказать, неприличные вещи. Например, он мог публично испражняться прямо на улице, хотя уже были тогда специальные для этого места отхожие. Естественно, все это вызвало большие споры. люди воспринимали это правильно, действительно, как обличение нравов. Не все, конечно, и далеко не все исправлялись как-то от этого, от того, что они видели от него, но, по крайней мере, понимали именно адекватно. Примерно полтора столетия в церкви были споры, достоин ли это почитание или, наоборот, осуждение. И в результате все-таки почитание этого человека как святого сложилось и было принято церковью. Таким образом образовался новый чин вот этих вот блаженных или юродивых Христа ради. То есть людей, которые специально ради Христа, ради, так сказать, какого-то Божьего дела надевают в себя вот такую маску юродивого. Последователей у Симеона Имеского в Византии было сравнительно немного. Ну, я не назову точную цифру, но за всю историю Византии их было, наверное, десяток или полтора. Хотя среди них были и довольно известные святые, например, юродивый Андрей, через которого мы знаем праздник Покрова. Совсем иначе все это выглядело, когда христианство пришло на Русь. Пришло оно, как известно, уже в готовом виде с тысячелетней историей. И, естественно, почитание святых юродивых в то время уже было и не один век. На Руси все это сразу приобрело совсем другую окраску. С одной стороны, это давало как бы оправдание для такого вот возмутительного и антиобщественного поведения, что вот якобы это не просто безобразие, а это юродство. И нашлись люди, которые этим пользовались. А с другой стороны, наоборот, это давало возможность некоторым людям, надевая такую маску юродивого, делать какие-то вещи, за которые любой другой человек, ну, наверное, поплатился бы головой. Например, известные русские юродивые, Николай Псковский остановил разгром Пскова Иваном Грозным. По крайней мере, в житии утверждается, что когда Иван Грозный после жесточайшего погрома, устроенного им в Новгороде, пришел в Псков, то ему навстречу вышел вот этот Николай Псковский юродивый и предложил ему кусок мяса. А поскольку это был пост, то царь возмутился, как это мясо в пост. Он говорит, а ты же человеческое мясо в пост жрешь? Ну? И вот Иван Грозный испугался этого, и разгром, такой же разгром Пскова не состоялся. Но, конечно, в целом в народе развлечение вот такого вот юродства Христа ради и просто безобразий практически отсутствует и до сих пор. Например, в житии одного из юродивых Прокопия Вятского содержится такой эпизод. Ну, дело было в Вятке, если не ошибаюсь, в 17 веке. Во время утренней, когда вся семья находилась в церкви, в дом одного посадского человека заходит юродивый. В это время дома оставался только младенец. Юродивый входит в дом, залезает на печь, где лежит младенец, и сбрасывает этого младенца с печи на пол. И никто ему ничего не говорит. Но не один же был младенец в доме. Причем сбрасывает его на пол так, что младенец, ударившись об пол, умирает. Когда возвращаются из церкви вся семья, то они тоже ничего не говорят этому юродивому, а они приглашают попов из церкви, чтобы этого младенца отпевать. И вот когда приходят и начинают его отпевать, вот тогда юродивый слезает с печи, выгоняет из дома попов, и они, кстати, тоже уходят, даже не подумав возразить что-либо этому юродивому. После чего юродивый берет на руки младенца, и тот чудесным образом у него в руках оживает. Причем, понимаете, это все содержится в житии, где, куда включают обычно не вообще всякие рассказы об этом человеке, а именно то, за что данного святого почитают. То есть это считается достойным и праведным – убить человека ради того, чтобы, так сказать, его чудесным образом воскресить. Ну и вот именно из-за такого неразличения, на мой взгляд, и стало возможным то, что произошло в России в 20 веке. Если бы не такая вот оторопь перед возмутительным поведением, не неготовность как-то ему противостоять, то, наверное, у большевиков не было бы никаких шансов удержать власть в течение столь длительного времени. И, к сожалению, такое вот неразличение сохраняется и до сих пор. Например, один из первых фильмов православного кино, ну, это фильм «Остров», наверное, многие его видели. Там замечательные актеры, там содержится много интересного, но вот в том, что там называется юродством, с этим большая проблема. Например, простите, намазать какой-то дрянью ручку двери, чтобы брат в это вляпался, сжечь в печке его сапоги, а перину выбросить в море – это что, юродство? Это что, так сказать, какое-то дело Божие? По-моему, это просто хамство и даже вредительство. А в то же время такие явления, которые вполне можно было бы считать юродством, таковым совсем не почитаются. Например, несколько лет назад несколько девиц устроили пляски в храме Христа Спасителя. Простите, храм от этого не пострадал никак. А вот то, что делают в этом храме его служители, они этим своим поступком обличили очень серьезно. И тем не менее, ни официальная церковь, ни общество, за очень редкими исключениями, были абсолютно не готовы принять это как акт юродства. Поэтому давайте постараемся все-таки различать, где настоящее юродство Христа ради, где делается дело Божие под личиной вот такого вот возмутительного поведения, а где просто хамство и безобразие. И первое – почитать, а второе – не только осуждать, а стараться как-то пресекать. Мне бы очень было интересно слышать какую-то вашу реакцию на то, что я здесь говорю. Какие-то интересные для вас темы, о чем вы бы хотели услышать. Я готов об этом рассказывать. Поэтому, если кому-то что-то интересно, то можно позвонить по телефону мне, а еще лучше прислать сообщение. Запишите, пожалуйста, телефон. 068-897-2870.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами на справедливой критике Варламом Калабрийцем, просвещенным богословом XIV столетия, практики исихазма, аскетов психосоматическими методами, искусственно вызывавшими у себя галлюцинации божественного света. Он обвинял тех монахов в ересе, говоря аскетическим языком, в прелесть, от корня лесть, прельщение. Прелесть – это такое духовно-пагубное состояние подвижника, замкнутости на самого себя. Однако исихастов, как мы уже говорили с вами, принялся защищать Григорий Палама. Личность также весьма незаурядная в интеллектуальном и в богословском плане. В полемике Варлама с Григорием оба они ссылались на псевдо-Дионисия Ареопагита. Быть может, вы помните, что в апофатике Дионисия была мысль о том, что непосредственно Бог непознаваем. Как раз для этого и необходима, с точки зрения псевдо-Дионисия, небесная иерархия для заполнения пропасти между творениями и Творцом. Григорий предложил следующее оправдание исихастов, якобы созерцающих самого Бога. Дескать, да, непосредственное богопознание невозможно, однако с пришествием Христа или через Христа мы такую возможность обрели. Эти соображения Палама в 1340 году излагает в своих трактатах под названием «Триадой в защиту священно-безмолвствующих». И сразу же уезжает из Фессалоника на Афон. Там готовится текст, который называется «Святогорским Томасом», под которым все афонские игумены поставили свои подписи. Еще бы, здесь, безусловно, сработала корпоративная солидарность. Барлам-то замахнулся на тамошнее монашество, а в Византии XIV века, как мы уже говорили с вами, монастыри были самыми влиятельными в церкви, а в конечном итоге и в государстве. Этот текст Паламы был переведен на несколько языков. На русском появился только в 2001-м, опубликован в киевском журнале «Синопсис» в 4-м и 5-м номерах. В 1341 году состоялся собор, который, как я должен предполагать, осудил Варлаама. Последний прекрасно знал нравы тогдашних церковников и понял, что надо спасать свою жизнь. Понимая гнусность положения, он согласился со своей «неправотой» в кавычках и в этот же вечер отплыл в Италию. Там же, в Италии, он был рукоположен во епископа. Что еще стоит отметить? В истории мировой культуры Варлам известен прежде всего как учитель Петрарки. Способствовал приходу эпохи Возрождения. Однако жизнь у него была не очень легкая, скажем так. Тот же собор 1341 года подтвердил учение святителя Григория Паламы о возможности непосредственного познания Бога. Кошмар на самом деле, сумасшествие. Ну, вы помните суждение Григория Назианцина, богослова, одного из самых авторитетных отцов Древней Церкви. Назианзин прямым текстом утверждал, что тот, кто говорит о возможности знать Бога по существу, человек с поврежденным разумом, ни больше, ни меньше. Хотя, справедливости ради, нужно отметить оговорку со стороны судей Варлаама. Они все же пытались совместить несовместимое. Свет, который видят исихасты, они назвали фаворским, ну, по ассоциации с сияющим светом Христа пред своими учениками на горе Фавор, и что этот свет нетварный. То есть свет, по мнению отцов, не физический и вообще не созданный, но непосредственно божественный, хотя и не являющийся самим Богом. Но тут, как вы понимаете, грубое противоречие. Ведь все, что существует в космосе, либо сам Бог, либо его творение, третьего не дано. И свет этот, так называемый фаворский, это либо Божье произведение, либо явление самого Бога. Но для того, чтобы это внутреннее противоречие не было зияющим, придумали парадоксальный термин «неразличаемое развлечение», ну, типа «непознаваемое познание». Если сказать мягче, было предложено различать в Боге сущность и энергию. Очень грубо говоря, мы познаем Божью сущность посредством энергии, которую сам Бог дает человеку. То есть процесс богопознания возможен через изливаемую им энергию. Надо сказать, что сама попытка этого развлечения подверглась очень сильной критике со стороны мыслителей того же времени. Помните, мы в прошлый раз упомянули об очень крупном византийском богослове того времени, Никифоре Григоре. И еще был такой Григорий Акиндин, тоже крупный мыслитель. И вот они оба, Никифор Григора и Григорий Акиндин, выступили против учения Паламы о возможности различения в Боге сущности и энергии. Ну, это уже богословские подробности. А факт очевидный в том, что Кука таки съели, то бишь Варлаама. Так бывало нередко. Правда, в конце 1340-х годов при патриархе Константинопольском Иоанне Калике, это последний патриарх не из монашеской партии, чаша весов качнулась назад, и осужден был уже Палама. Но после него монахи окончательно завладели церковью. Патриархами становились уже только представители монашеской партии. Чаша весов вновь качнулась в сторону Григория Паламы. И уже окончательно. В чем тут была главная церковно-историческая проблема? Никакого диалога, никакой дискуссии на этих соборах не было. То есть сложнейшая богословская вещь – введение новых терминов в понятии развлечения в Боге. Это ведь центральный вопрос богопознания. Попросту не обсуждался. Просто ставился вопрос, ты за или против? Чья власть, тот и прав. Причем в обоих случаях. И когда качнулась за Варлаама, и когда шатнулась против Варлаама. Не было обсуждения, не было реального диалога. Помните, мы с вами говорили о трагедии соборов, начиная уже с IV и V веков, об отсутствии диалога. А без диалога ведь невозможно познание истины, потому что истину в карман не положишь. Она живет во взаимной любви христиан. Она возможна лишь в диалоге. Христос придет как истина, только когда есть любовь. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!